пора. Путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
Здравствуйте, дорогие друзья! Обычно мы с вами путешествуем все-таки по местам, в большей степени там, где мы сами не были, и нам это тоже интересно, мы узнаем новое, и потом совершаем туда путешествие. Но сегодня я расскажу о том путешествии, которое мы совершили с Геннадием сами. Маршрут не новый, известный, популярный очень, это Санкт-Петербург. В конце апреля мы там побывали с несколькими целями. Это были и гастроли нашего театра КСРК ВОС «Опера Белиссимо», оперетту «Летучую мышь» мы представляли в Доме культуры в Питере. Ну и, конечно же, мы с Геннадием, как специалисты отдела доступного туризма КСРК ВОС, не могли не организовать экскурсию. И организовали мы ее с помощью наших знакомых, партнеров, которые были героями одной из наших передач, из наших туристоскопов. Это туристическое агентство «Либерти». И вот сейчас мы с ними познакомились уже в действии. Это знакомство было замечательное, прекрасное, скажу сразу. Мы выбирали, куда же нам поехать. Выбрали маршрут, город, который сейчас называется Пушкин. Там находится Царскосельский лицей знаменитый. Изначально, конечно, этот городок дачный носил название «Царское село». В советское время, правда, его на какое-то время переименовали в детское село. Царское, понятно, почему? Потому что это была загородная резиденция императоров. Погода, конечно, нам досталась не очень хорошая. Зима вернулась в апреле к нам. Не дала она нам поисследовать парк в должной степени, использовать те возможности, которые у нас были в лице нашего экскурсовода от Либерти, Анны. Но, тем не менее, немножечко мы там прошли. Об этом речь немножко позже. А сейчас в первую очередь хотелось бы рассказать о дворце, который находится в Царском селе. Жалели мы, конечно, что не успели и не смогли пройтись по местам встречи Ахматовой с Гумилевым, местам встреч с другими поэтами Серебряного века. Ну, мы надеемся, что это все впереди у нас. А сейчас о дворце, о его программе для людей с нарушением зрения. Программа замечательная, программа не просто адаптированная, она имеет некоторые новшества, которые нам интересны уже даже как специалистам по доступному туризму. Итак, начинаем путешествие по дворцу, который назван Екатерининским. И до сих пор он носит это название, хотя на самом деле его по праву можно было бы назвать Елизаветинским. Подарены эти земли были Петром Первым, его жене, будущей императрице Екатерине Первой. Но она не очень любила это место. Там, конечно, был построен каменный дворец небольшой, но, тем не менее, не очень она туда стремилась. А вот их дочь, цесаревна Елизавета и будущая императрица Елизавета Петровна, проводила там лето и любила это место, потому что, став взрослой, став императрицей, она сделала это место главной своей летней загородной резиденции. Перестроила дворец, он принял грандиозный размах, строил его Франческо Бартоломео Растрелли. Протяженность дворца 306 метров. А мы начинаем путешествие с парадной лестницы. Парадная лестница занимает всю ширину дворца, 17 метров. А вот ширина самой лестницы около 13 метров. Соответственно, два крыла справа и слева от нее. На лестницу и во дворец можно попасть с двух сторон. из запада и с востока. Ведут во дворец три высоких окна двери. Лестница из белого карарского мрамора. На перилах рельефный узор, и мы поднимаемся с нижней на среднюю площадку. Лестница, как я уже сказала, бело-мраморная, но вот здесь на площадке у нас уже есть несколько ярких акцентов. Это красная ковровая дорожка и красные шторы на окнах. А вот стены также покрыты рельефом в виде причудливых завитков. На площадке, широкой, конечно же, площадке, находятся беломраморные высокие вазы. Ну, на высоких постаментах. В них цветы, но, правда, искусственные. Три окна. Здесь же находятся часы с барометром, а также разнообразные вазы на полочках.
С двух сторон от часов карсельские лампы. Их заправляли маслом, они хорошо освещали в лепной декор. Справа и слева от нас вмонтированы часы и барометр. Сейчас они электрифицированы, а когда-то они очень хорошо освещали в 19 веке парадную лестницу. Не работают. Их демонтировали в годы немецкой нацистской оккупации, пока они ждут своего ремонта. Кроме часов, кроме лепного декора, на стенах полочки. Лепной декор, лампы и вазы. На стенах, на полочках стоят китайские и японские вазы. Это еще один цветовой акцент. Ведь вазы расписаны полихромной живописью. Красные, синие цвета ваз эффектно выделяются на белом фоне стен парадной лестницы.
А мы с вами поднимаемся на второй этаж. Два крыла у дворца, правое и левое. И вот когда мы поднимаемся на второй этаж, здесь тоже идет разделение на жилые и парадные комнаты, в которые ведут разные двери. Мы, конечно же, с вами попутешествуем по парадным залам. Но сначала познакомимся с амуром. Амур стоит у нас у среднего окна на высоком постаменте. Он находится в раковине и символизирует восход солнца. Амур лежит на собственных крыльях. У него игриво закинута одна ножка на другую, руки под головой. Беломраморный у нас оригинал, а мы познакомились с фарфоровой его копией, которая в три раза меньше оригинала. Потолки во дворце расписаны итальянскими мастерами. И в большей степени это мифологические сюжеты. На площадке лестницы это огромная картина, где Парис выбирает прекраснейшую из трех богинь. Мы с вами отправляемся в первый парадный зал. Длина его 50 метров. Ширина 17, то есть получается на всю ширину дворца. По обеим его длинным сторонам расположены по 13 высоких окон дверей. За это зал называли светлой галереей. Площадь его 860 квадратных метров. Можно было принять одновременно 500 гостей. Конечно же, здесь проходили балы, парадные приемы, принимали иностранных послов. Дворец отапливался печами. В зал выходят, конечно, стены печей, украшенные изразцами. В основном на них изображались пейзажи. Но есть в дворце исключения, где изразцы расписаны мифологическими сценами. Изразец устроен очень интересно. Это не просто плитка, которая вплотную прилегает к стене. С внутренней стороны изразца имеется пустое пространство, и на таком длинном металлическом штыре он прикрепляется к стене, то есть между изразцом и стеной есть пространство, которое, конечно, помогает удерживать тепло. Площадь очень большая, отапливать трудно. Такое приспособление помогало удерживать тепло.
То, что гладкое, это двери, окна. Они завершаются полуциркульным завершением, арками такими. То, что на стенах гладкое, это зеркала. А вот то, что шершавое, это деревянный золоченый декор. Из липы. Липа самая мягкая порода дерева выполняли резной декор в виде, опять же, гирлянд цветков, в виде причудливых завитков. В верхней части зала женские фигуры. Это нимфы и амуры. В руках у них книги, палитры, атрибуты изящных искусств. Зеркала обрамляют бра, в которых вставлены свечи. Бра в виде побегов растений. На стенах деревянный золоченый декор, на стенах бра. Резьбу выполняли из литых.
На полу паркет из цветных пород дерева с геометрическим рисунком в виде звезд и цветов. А вот на потолке огромный плафон с росписью. Это огромная картина «Триумф России». В центре дама. У дамы щит голубого цвета. Это аллегория России. Она имеет портретное сходство с императрицей Елизаветой. А над ней слава держит корону. Вокруг аллегории наук и искусств. За окнами можно видеть парадный двор с флигелями. С одной стороны у нас находится именно парк, а с другой стороны парадный двор. А далее мы проходим по трем гостиным, где размещались в свое время гости. Но сейчас здесь размещается выставка золотного шитья каргопольских мастериц. Каргополь находится в Архангельской области. На макете, предназначенном для людей с нарушением зрения, запечатлены этапы создания рисунка с помощью золотного шитья. Это изображение, которое наиболее часто встречается на изделиях цветок.
А перед нами на манекенах парадные платья, расшитые золотыми нитями. Парадное платье сестры Николая II великой княгини Ксении Александровны. Юбка с длинным шлейфом, узкий верх, лиф расшиты золотыми нитями. Золотыми нитями расшиты и три белых хлопчатобумажных платка, которые представлены в витринах. Золотыми нитями были украшены цари персидского царя Дария и его воинов уже в VI веке до нашей эры. К нам в Россию золотое шитье приходит из Византии вместе с принятием христианства. Золотыми нитями украшались одежды зажиточных горожанок, крестьянок и, конечно, мундиры, платья придворных. Сначала ниточка была очень тонкая, золотая. Из грамма золота можно было вытянуть 2 версты. Это более 2 километров нити толщиной от 1 до 3 микрон. Постепенно ниточка становится металлической, золоченой. Шитье стали называть золотным. Золотным шитьем, золотными нитями украшались и мундиры придворных. Здесь, в этом зале, на манекенах 2 мундира камергера. Камергер – это слуга, самый близкий к семье императора. Он решал все бытовые проблемы царской семьи. Камергер носил символический ключ, символ его власти. Здесь на витринах мундиры передняя часть полностью расшита золотыми нитями. Конечно, такое золотое шитье утяжеляло одежду мундиры. Мундир, платье могли весить до 10 килограмм. И в таких нарядах, в таких мундирах дамы выдерживали приемы многочасовые, проходившие во дворце.
Мы познакомились не только с этим макетом, но познакомились и с ниточками, с помощью которых золотное шитье мастерицы выполняют. В зале представлены вышитые парадные платья дам и мундиры придворных и офицеров.
Здесь, в этом зале, представлен кафтан красного бархата, который заказал Николай II. Балу-маскараду. Кафтан времен царя Алексея Михайловича, расшит гербом Российской империи. На груди, на красном бархате у будущего императора Николая II блестел герб двухглавый орел. Кафтану полагалась шапка, отороченная лисьим мехом, сапоги и перчатки.
И платья, и головные уборы женские передавались из поколения в поколение. Чистились они, представьте себе, керосином. Потом это все выветривалось, тщательно хранилось и передавалось.
Перед нами 3 расшитых золотными нитями платка и головные уборы. Голова женщины должна была быть полностью покрыта по традиции. Волосы имели важную жизненную силу, должны были быть убраны под головной убор. Женщины носили кокошник, который полностью покрывал голову. Уши закрывали уши, которые спускались на уши женщины. Передняя часть кокошника была расшита сеточкой из бисера и жемчуга. Кокошник был расшит жемчугом, который добывали в северных реках. Головной убор, платок, расшитый золотными нитями, жемчугом был очень дорог. 100 рублей стоил, а на 100 рублей крестьянская семья могла купить лошадь или корову. Женщины заказывали такие головные уборы, передавали от поколения следующему поколению. На головных уборах были вышиты имена, инициалы хозяйки головного убора. На платке, на кокошнике, спереди на кокошнике была вышита розетка из жемчуга. Она напоминала солнце. Полностью головной убор был покрыт жемчугом. Вышивка жемчуга была выполнена также мастерицами, которые занимались и золотным шитьем. Были и мягкие головные уборы, которые шили из красной ткани, из кумача. Такой головной убор назывался сорока. Если развернуть этот головной убор, он напоминал птицу-сороку. Крылышки сороки – это ленты, которые скреплялись сзади у женщины, напоминали крылья сороки. А сам кокошник от славянского курица, что значит кокоть. Передняя часть у кокошника была приподнята, напоминала гребень курицы, на уши закрывали уши у женщины.
Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли устроил внутреннее пространство дворца, разделенное на жилые и парадные покои. Причем они идут параллельно друг к другу, они просто разделены стеной, и из каждого парадного покоя можно попасть в жилую комнату. Первый парадный зал, он на всю ширину дворца, а следующие парадные комнаты, они в два раза уже, потому что еще нужно было оставить место на жилые покои. Ну а мы продолжаем путешествовать по парадным комнатам. Первая парадная столовая. Здесь чествовали награжденных офицеров. И даже сервизы выполнялись символики тех орденов, которыми награждались офицеры. Например, есть сервиз с георгиевской символикой, то есть оранжевые и черные полосы. Здесь очень интересный стол в форме вензеля Елизаветы, то есть буквы Е. Вообще в то время были очень модные всякие фигурные столы. Но вот, тем не менее, в следующей парадной белой столовой стол обыкновенный, овальный, накрытый длинной белой скатертью, сервированный полностью. Среди этой сервировки много фруктов и цветов. Но встречались обманки. Не настоящие, а сделаны из фарфора, но очень искусно. Трудно было сразу распознать, что это не настоящий фрукт. И вот кому они доставались, кто брал их и пытался съесть, тот должен был рассказать забавную историю, анекдот. Таким образом создавалась непринужденная, веселая обстановка за столом. Вдоль окон стоят вазы-ароматницы на золоченых гнутых ножках. Они выполнены в виде соцветий бульдонежа. Каждый цветок, причем, вылеплен вручную. Следующие залы уже предназначены для размещения гостей после обеда. Парадная, гостиная, малиновая, столбовая. Малиновая, потому что на стенах имелись выступы, где под стекло была положена малиновая фольга. Следующая гостиная уже зеленая столбовая с соответствующим цветом на стенах. В малиновой столбовой мы встречаем изящный столик с шахматной доской и изящными шахматными фигурами. Там, очевидно, можно было сыграть в эту игру. А вот в зеленой столбовой стоит клавесин. Императрица Елизавета любила музыку.
Мебель во дворце, стулья, кресла на изогнутых ножках, массивные резные золочёные, обиты белым шелком. Белый шелк и на стенах дворцовых залов. Мебель 18 века была вывезена в эвакуацию в первую очередь. Шелк современной работы. Московская фабрика «Красная роза» поставляла шелк после Великой Отечественной войны. Шелк был заказан вот уже в наше время в Италии. Фирма «Рубелли» выполнила шелк. Она выполняет ткани с 1857 года.
Далее нас встречает портретный зал. Здесь у нас два портрета Екатерины I и Елизаветы.
А в этом зале на стенах парадные портреты. Приходит в зал портрет первой хозяйки этих мест, супруги Петра I, Екатерины I. Она изображена в полный рост, в платье, сшитом из красного бархата, с лентой орденской Андрея Первозванного, голубой орденской лентой. При Екатерине I был небольшой дворец, разбит фруктовый сад. При выходе из зала парадный портрет дочери Петра I, императрицы Елизаветы Петровны. Парадный портрет императрицы также в полный рост, с регалиями императорской власти, со скипетром и державой. Для императрицы Елизаветы Петровны этот дворец Большой Царскосельский был построен к лету 1756 года, а Екатерининским назван в начале 20 века, ведь в ходе строительства этого дворца объем дворца Екатерины I вошел в центральную часть дворца. Отделка залов дворца удивляла гостей.
Следующий зал тоже весьма примечательный. Это янтарная комната, янтарный зал.
За нами на стенах янтаря нет, а вот стены перед нами, три стены украшают янтарь. Куски янтаря разной формы и цвета полностью покрывают стены зала. На стенах 8 мозаичных янтарных панно. Между янтарных панно, а они от пола до потолка, были размещены зеркальные сдвоенные пилястры. Зал украшен дополнительно деревянной золоченой резьбой. Янтарь не обработанный. Вот так он выглядит. Если его бы укрепили на стенах зала, не обработанный янтарь. Он был бы вот такой шершавый.
Ну, он какого цвета? Он же немножко разный бывает.
Когда не обработанный, он имеет корочку такого
коричневого, темно-коричневого
цвета. Это корочка – результат окисления кусков янтаря. На стенах янтарь обработанный. И вот если срезать корочку янтаря, открывается очень красивый цвет. От светло-желтого, почти белого, до насыщенного медового коричневого цвета. Кусочки янтаря даже почти не отличить. Да, вот стыки, если вот внимательно посмотреть, то стыки чувствуются, да, между пластинами янтаря. Пластины янтаря толщиной 0,5 сантиметра с помощью специальной мастики прикрепили на деревянную основу. Так был выполнен мозаичный набор. Но стены не гладкие. На стенах есть завитки, есть овалы из орнамента. В верхней части гирлянды из цветов и фруктов. Они тоже выпуклые. На янтарных панно есть еще рамы. И в рамах мозаики из цветных камней.
Последняя из парадных залов, где мы побывали, это картинная галерея. Этот зал такой же по ширине, как и парадный первый зал, но в несколько раз короче. Картины в зале находятся в шпалерной развеске. Возвращаемся на парадную лестницу через анфиладу жилых покоев. Сейчас здесь проходят различные периодические выставки. Дизайн такой, пол черный, а стены синие. Мы с вами совершили путешествие по одному крылу Екатерининского дворца. Экскурсия по дворцу адаптирована для людей с нарушением зрения. Заключается это, конечно, и в умении экскурсовода описывать все, то есть вовремя давать нужные тифлокомментарии, и в тех моделях, как, например, даже для периодической выставки золотного шитья, эти модели подготовлены. Но есть и новшество, когда мы только встретились у парадной лестницы дворца, и наше путешествие начиналось, каждому экскурсанту была вручена тактильная книжка. Книжечка небольшого размера. По мере путешествия по дворцу мы переворачивали странички этой книжечки, и на каждой страничке был либо план общего вида дворца снаружи, либо какие-то конкретные вещи, например, тот же стол в виде вензеля или еще стол в виде, фигурный стол в виде лиры. Такие вещи были модны. Изображение ваз на стенах. Так вот мы пропутешествовали по дворцу с этой книжечкой, с первой первой до последней странички, и она, конечно, дала нам представление о многих вещах и, собственно, плане здания тоже. Очень важно, что эта книжечка была у каждого экскурсанта. А в парке мы, конечно, повторюсь, прошлись немного по парку, потому что снег и ветер нам не дали сделать больше. Но, тем не менее, в парке можно посмотреть, осмотреть тактильно скульптуры. Наш экскурсовод готова была все прокомментировать подробнейшим образом. Один из арт-объектов, недавно созданных, мы осмотрели. Это объект, созданный по мотивам ахматовских строк, посвященных Александру Пушкину. Здесь лежала его треуголка и растрепанный томик «Парни». И действительно, здесь головной упор, треуголка, томик «Парни», хотя вряд ли это соответствовало истине, потому что «Парни» считался довольно откровенным чувственным поэтом, и лицеистам вряд ли разрешалось его читать открыто. И бросать в парке этот томик было как минимум не осмотрительно. Но тем не менее, это стихи, это образ, этот образ запечатлен в арт-объекте. На скамейке лежит головной убор, томик и недоеденное яблоко. Видимо, это был полдник Александра Сергеевича в его лицейские годы. В парке много скульптур. Еще нам удалось посмотреть нимф. Две нимфы, кокетливые, присели в разных позах на спины дельфинам. Это было все, что позволила нам погода. Мы надеемся на новые встречи с Царским селом, и тогда расскажем вам больше. И, конечно же, мы благодарим туристическое агентство «Либерти», одной из специализаций которого является туризм для людей с различными особенностями здоровья, в том числе и для людей с нарушением зрения. Они нам предоставили любезно и автобус, и экскурсовода, и внимательнейшего водителя. Всего доброго, до новых путешествий и до новых встреч на волнах Радио ВОС в программе «Туристоскоп».
Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
«Туристоскоп».
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любимую.